Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за то, что Ты здесь с нами. Ты ожидал нас. По Твоему неизменному глаголу я молю Тебя, да будут благословены сегодня святые Твои словом Твоим и могуществом Твоим. Позволь сегодня словом Твоим освободиться от всякого гнета тьмы. Позволь сегодня разрушить все дела дьявола в жизни святых Твоих. Боже, я верю, что мы поднимемся сегодня на высоты для нас недосягаемые, и Ты ответишь огнем Твоим и силою Духа Твоего Святого. Я молю Тебя, Дух Святой, предавая это служение в руки Твои. Только Ты являешься истинным учителем народа Твоего. Поэтому учи нас, и мы пойдем за Тобою. И мы склонимся пред Тобою и будем слушать глаголы Твои. Наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга чисел, глава 13. После сего народ двинулся из Осирофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И послал Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи, главные у сынов Израилевых. Я не буду зачитывать все имена, чтобы не терять время. Их было всего 12 человек, как всего 12 колен. И послал их Моисей высмотреть землю хананскую и сказал им: «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худо, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли». Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа. И пошли в южную страну и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисай и Фалмай, дети Янаковы, то есть Исполины. Хеврон же был построен 7 годами позже Цана, города египетского. И пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Место сие назвали долиною Есхол, то есть виноградная кисть, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран, в Кадес. И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказали ему и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хитеи и евусеи и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана». Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». Я не буду пока читать 14 главу, которая в тесной связи с этой 13 главой. Но хочу сразу сказать одно. Какая надобность была у Бога, чтобы посылать народ израильский высматривать землю? Здесь говорится, что они пошли по повелению Божию высмотреть землю. «Пойдите и осмотрите ее. Какой народ, каковы города, как они живут в шатрах или в укрепленных городах живут, Какие они люди, великорослые или маленькие, или много их, или мало их, сильные они или слабые их, какая надобность была, ведь Бог не собирался давать народу израильскому землю их силою. Он собирался давать им своею силою, а не их. И своею силой Израиль никогда не возьмет эту землю. Зачем же Богу нужно, чтобы они узнали, какие там укрепления? Что толкнуло Бога на это? Разве он не знал, что они пойдут, и действительно Бог не обманул их, земля, в которую они пришли, в ней текло молоко и мед. Только кисть винограда несли вдвоем, невозможно было поднять одному. Настолько была большая кисть. И они говорят, действительно, то, что Бог сказал, это так. Но они видели там исполинов, и укрепленные города, и многочисленный народ, и они пришли в робость. Разве Бог не знал, что они придут в робость? Практически иногда Бог поступает точно так с церковью своей, как поступил сейчас с этим народом. Если мы откроем первую главу книги Второзакония, мы найдем ответ, почему Бог это сделал. Второзаконие, первая глава, с 19 стиха. «И отправились мы от Харива и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели, по пути к горе Амарейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варни. И сказал я вам, вы пришли к горе Амарейской, которую Господь Бог наш дает нам». «Вот Господь Бог твой отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во владение, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». Моисей далее говорит, что слово это понравилось ему. Видите, человеку всегда нравится слово человека. Он всегда недооценивает Слово Божие и всегда Слово Божие отставляет. Почему Бог это сделал? Потому что они сами просили об этом. Почему Бог дал царя Израилю? Да потому что они просили его, дай нам царя. Потому что они не хотели быть подвластными невидимой руке. Они желали страстно подчиниться видимой руке, чтобы они видели царя, который выходит пред ними. Прежде чем идти верою в эту землю, они сказали, ну все-таки мы пойдем проверим, прав Бог или нет. То есть они поспешали вперед веры. У веры есть сроки, положенные отцом в его власти. Бог не обманывает людей. Он сказал, вы возьмете. Человек должен смотреть в будущее, а не смотреть настоящее. Они сказали, я не знаю, как мы возьмем, но лучше, если все-таки мы пойдем посмотрим. Лучше, они говорят, один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вы знаете, это пословица человеческая, но она очень близка к сатанизму. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. От 100 раз увиденного. Слово Божие. Это закон Божий, это Бог так повелел. Если бы Бог сказал, что вера от видения, то вам достаточно было один раз увидеть, и вы поверили. И вы бы не верили, хоть 100 раз вам говорили. Вы бы не могли поверить. Я говорю о вере Божией. Вера Божия базируется на заповедях Божиих. Заповедь Божья говорит, что вера будет возникать от слышания. Бог так решил. Бог захотел, чтобы вера Божия возникала и возрастала от слышания Слова Божия, а не от виденного чуда, которое производит Бог. Чтобы вера возрастала, что Бог творит чудеса, которых вы не видите, и чтобы вы веровали, что Он может это сотворить. И чтобы вы пошли с верою, что Бог сотворит это. Я не умру, я получу исцеление, я выйду из этого обстоятельства. Нет, человек начинает исследовать и жить сегодняшним днем. И он начинает говорить, Господи, я хочу действительно проверить, прав ли Ты. Я хочу сейчас перейти к духовным вопросам, потому что если мы не поймем духовного значения этого повествования и просто прочитаем его как историческое повествование, оно не принесет нам пользы. Оно прибавит нам знания, быть может, но знание надмевает, любовь назидает. Для того, чтобы понять, что же произошло с народом израильским, то же, что произошло с церковью Нового Завета. Церковь Старого Завета приткнулась на этом. Они не захотели идти путем веры, и они захотели видимого. Давай пошлем от себя людей и посмотрим, какие там города, как живут люди. Но почему Бог играет на руку людей? Потому что Бог предает их. Он говорит: вы просили царя, и я дал вам во гневе его. Бог не давал в любви. Так и здесь, когда Бог их послал. Конечно, были два человека, Иисус, сын Навин, Иосия, имя его, имя Иисус дал ему Моисей. И также был Халев, сын Иофонин. Это два человека, два вождя своих колен. Они принесли хорошую молву. Они говорили: мы можем. Откуда они исходили? Они говорили: мы можем, земля хороша, они достанутся нам на съедение. Странно. 10 человек говорили, что они саранча в своих глазах и в глазах исполинов. А 2 человека говорят, что эти исполины для меня саранча, и я их съем. Кстати, народ израильский в то время ел саранчу. И он и по сей день ее ест. Люди Востока ее едят, она очень вкусная, ее зажаривают на шашлык. Делают, поджаривают и едят. Илья питался ею, Иоанн питался ею. Акриды и дикий мед. Акриды – это саранча. Съедобная большая саранча, большие кузнечики. Они говорят, очень вкусно, никогда не пробовал. Но это все-таки вкус. Но что хочу сказать, что когда они посмотрели на этих исполинов, они видели себя саранчой. Халев видел, наоборот, саранчой этих исполинов. Как же он мог это видеть? Ведь он был маленький ростом по отношению к сынам Янаковым. Почему он мог увидеть саранчой сынов Янаковых, великорослых людей? Потому что он рассматривал себя по слову Божьему, слышанному, которое слышал. Он рассматривал себя в великом Боге, что его великий Бог, и что это для великого Бога саранча. Ну что такое человек и все населяющие, хоть какие они великорослые? Ну для веры нет преград совершенной, и море становится сушей, и огонь теряет силу свою. Вера не имеет вообще преград. У Бога нет преград. Бог все может, что Он хочет и что Он сказал. Если Он сказал, что земля хорошая, и я введу вас, ну зачем еще было искушать Бога и говорить: мы пойдем посмотрим? Разве это не голос неверия? Моисею понравилось это слово, ну хорошо. Он говорит: мне это слово понравилось. И Бог повелел ему: пойди. Самуилу не понравилось слово Израиля, когда они сказали: дай нам царя. Ведь Самуил прекрасно знал, что царь Израиля Самуил является. То есть является Бог, но Бог правил этим народом через Самуила. И вдруг они говорят: дай нам царя. И он огорчился. Но Бог успокаивает своего помазанника и говорит: они не тебя только отвергли, они и меня отвергли. Речь шла об отвержении Самуила. Самуил не был духовным авторитетом Израиля. Им хотелось видеть не Самуила, который ходит в каких-то, ну, таких, не воинском одеянии, ходит, пророчествует, уходит куда-то, не живет так по-царски. Они видели царей, которые идут в гвардии со свитой, с войском. А этот не ходит, за ним ходит несколько сот человек, тоже пророков, и тоже пророчествует. Ну что ты языком победишь этих филистимлян, дай нам царя, чтобы он выходил пред нами, как и у других народов. Они не знали, что за этим человеком достаточно одного слова, и все эти войска будут испепелены. Словом, верою. Но они хотели быть под видимой рукой. Сегодня дети Божии тоскуют по видимым признакам, которые должны проявляться. И они говорят: если этих видимых признаков нет, мы хотим их видеть. Боже, если ты с нами, то засвидетельствуй это каким-то чудом. Я часто получал от этих людей, и вы знаете, глубоко в сердце я огорчался всегда, когда мне говорили: вот если Бог исцелит вот эту или вот ту, вот тогда мы поверим, что Бог среди вас. Ну разве поэтому нужно судить, если исцелит Бог или же не исцелит Бог? Это точно как мужу Витилуи сказали: если в эти 3 дня не придет какого-то спасения, то значит мы решим сдаваться. И тогда Иудей сказал: а если Бог захочет в 4-й день это сделать? Вы понимаете, вы проиграли. А вдруг Бог на 4-й день сделает? Но хорошо она сказала, она одна нашлась, героиня, жена веры. Я бы назвал ее мужем веры, согласно Писанию на муж. Те, кто не имеют веры, они не могут называться мужем. Слово Божие не называет мужем человека неверующего. Не называет. Для того, чтобы войти в полную меру возраста Христова, мужа совершенного, нужно быть верующим человеком. Если человек не верит, не важно, что он носит брюки. В духе он все равно не муж, он не является главою и не может нести ответственности пред Богом ни за себя, ни за свою семью, ни за церковь. Потому что он не муж веры, она не жена веры. Когда Бог находил людей веры, Он не смотрел, мужчина это или женщина. Как только Он увидел веру в этой женщине, она сказала и провозгласила Слово Божие. «Я верю моему Богу», она сказала. И как только она провозгласила Слово веры, Бог дал ей мудрость, и Бог дал ей верою двигаться дальше. У нее созрел план действий. Она пошла на риск и пошла прямо к Олаферну, начальнику войска. Она вошла в его шатер, была весьма красивой женщиной, и он прельстился ею. Но она сказала, я должна выходить на молитву. Они сказали, евреи убегают, потому что знают, что там все обречено. Но они ее приняли. И она снесла голову мечом. Как никогда не убивала, никогда не держала в руках меча. Но вера помогла этой женщине взять меч и отсечь голову Олаферну. Когда Гедеон сказал своим сыновьям, одному из сыновей, возьми, отсеки голову, цари были связанные, они не могли. И тогда эти пленники сказали по человеку и силы его, возьми ты и сам отруби нам головы. Даже воин, молодой человек, не мог отсечь голову царю, притом связанному. А она, находясь в стане врагов, когда кругом полностью, ее могли тут же схватить. Она отсекла голову, положила ее в мешок и спокойно пошла на молитву. И стража царская Олаферна пропустила ее. Она пошла на молитву, а Олаферн, видно, почивает. Она пришла и говорит, открывайте. Вот, и вытряхнула мешок, и голова покатилась. Вы видите, что Бог не смотрит, женщина это или мужчина. Богу нужны люди веры. Богу нужны сегодня Халевы, Иисусы, Навины, которых бы Он мог поставить впереди. Сегодня войско, которое полностью дисквалифицировано и которое кричит, мы не можем взять обетование Божие, мы не можем прийти к совершенству, мы не можем здесь все понять, мы только там все поймем. Это невозможно бороться с грехом, невозможно в таких обстоятельствах устоять против Антихриста. Нужно бежать в пустыню. И видите, их много. Но Бог говорит, через этих двух людей мы можем. Они достанутся нам на съедение. Когда они говорят, мы в глазах их были как саранча, и в наших глазах мы были саранча, этим самым они сказали, что Бог их, которому они служат, является саранчой. Но Бог не саранча, которого любой может съесть и зажарить. Бог может это сделать со всеми планетами, нанизать их. И сжечь. И он пообещал это в слове, что он так сделает, что все видимое сгорит. Сгорит из-за грехопадения человека. Потому что Бог подчинил вселенную человеку, не грешному. Но человек согрешил, и вселенная подпала под действие дьявола. И все видимое находится под действием и пятою дьявола. И только на Голгофе 2000 лет тому назад Христос снова перехватил инициативу и отнял это. Если сатана сегодня и действует в этих сферах, то он действует постольку, поскольку суд ему уже давно готов. Приговор уже давно произнесен. Но привести приговор в исполнение призваны Иисусы Навины и Халевы, то есть мужи веры, жены веры. Поэтому сегодня, когда мы прочитываем эти места Священного Писания, мы должны понять, Бог хочет, чтобы мы шли верою. Если мы начнем требовать знамений и говорить, Боже, здесь написано, они придут. Но эти знамения не увеличат в нас веры. Я видел людей, которые видят чудеса и знамения, но остаются в прелюбодеянии, в алкоголе и в наркотиках. Я видел людей, которые никогда не видели чуда, но не оставались верными Слову Божию. И несмотря на это, в глубинах этих людей совершаются постоянные чудеса. Они верят во все чудеса, что Бог все может. То есть Бог пообещал небо людям веры. Это не значит, чем больше мы увидим чудес, тем больше у нас появится веры. Чем больше мы будем видеть чудес, тем больше у нас гордости может появиться. Когда человек переживает чудо, у него появляется гордости больше. Вы можете обратить внимание, у нас немногие люди пережили чудеса, их, слава Богу, что немного. И то эти немногие уже 17, 18, 15 лет разъезжают по всему миру и говорят, что с ними Бог сделал. И как только они появляются в служениях, все епископа, пастора ретируются пред ними и отдают им все служение. И они орут, кричат 2-3 часа, как Бог исцелял. Зачем? Этим самым мы делаем, что Бог бессилен, что Бог саранча, что Бог в течение 17 лет исцелил только одну Женю или одного Павлика, или одного Владимира, и больше никого. И вот они ездят, что сотворил со мною Господь? Скажи, что сотворил с тобой Господь на этом служении, ну, на прошлом, ну, недели 2-3 назад. Ну, чего ты говоришь, года прошли? Чего ты говоришь, когда уже все это? Ты не можешь жить тем чудом. Тебе нужно Слово Божие, потому что мы живем каждый день только верою. На каждый день нужна своя вера. На каждый день, повторяю. Вчерашняя вера не поможет на сегодня. Сегодня надо ее приобретать через слышание Слова Божия. Нам надо очень часто слышать Слово Божие, воспринимать его в глубину и питаться им, стоять на нем, провозглашать его. Очень многие вещи в народе Божием настолько извращены и превращены, и мы терпим поражение то в одной области, то в другой, не понимая почему. Но если бы мы задались целью: Господи, ну вот я Твое дитё, и я хочу Тебе служить. Я делаю попытки, все, что я знаю, делаю, но ворота проклятия остаются, и что-то проклинает меня. Если бы мы занялись целью и молились, то Бог открыл бы, что нас проклинает. Нас проклинает нарушение Его заповедей. Если Он сказал: живи вот так и делай так, а мы не живем так и не делаем так. Сколько у нас сегодня советчиков? Мы моментально идем друг к другу, советуемся, один советует одно, другой другое. В духовных вопросах у нас должно быть очень мало советчиков. В духовном вопросе Бог поставил, во-первых, в церкви апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей, и иным дал силы чудодейственные. Люди, которые творят чудеса, они вам ничего не могут посоветовать, если не только творят чудеса, и Бог через них сотворил чудо какое-то. Они помолились, и пришло чудо. Вы думаете, что они вам посоветовать что-то могут? Ничего. Посоветовать вам могут апостолы, пророки и учителя. Они могут вас наставить. Люди, которые творят только чудеса, но не являются учителем или пророком. Вы знаете, иногда Бог произвел милость Божию свою. Кто-то верою своей начал молиться за кого-то, и произошло исцеление. Этот человек сразу думает: теперь он учитель. Теперь у него есть духовный авторитет. Бог исцелил. Бог может исцелять вас лично. Вы будете молиться сами за себя, и Бог вас исцелит. Помолитесь за другого, и тоже исцелит. Вы просто попросили, но это еще не говорит о руководстве, это не говорит о том, что вы уже доктор и можете выписывать рецепты на все случаи жизни. И тем не менее у нас так делается, что на все случаи жизни выписывают рецепты именно те люди, через которых когда-то прошла сила Божия, и по их молитве что-то произошло. Бог не поставил этого в церкви. Бог хочет, чтобы в церкви был Его божественный порядок. Как только этот порядок нарушился, Бог сказал: идите в эту землю. Сегодня Дух Святой сказал нам, что все обетования Божии во Христе Иисусе – да и аминь. Люди не верят этому. Они говорят: вот если мы увидим, вот тогда. Но с этими людьми случится то же, что с тем богачом. Тот богач, попав в ад и мучим в аду, сказал Аврааму: отче Аврааме, пошли Лазаря, умершего, к моим братьям, там у меня 5 братьев живут. Если кто из мертвых воскреснет, поверит. Он сказал: нет. Если они не верят Моисею и закону, и пророкам, которые у них есть, то если даже кто из мертвых восстанет, не поверят. Почему? Потому что, повторяю, Бог положил заповедь, чтобы вера приходила не от того, что воскресший Лазарь придет, а от того, что слово должно быть слышно. Это говорит о том, что Бог не чудо возвысил выше всякого имени своего, а слово свое возвысил выше всякого имени своего. Потому что слово первично, а чудо вторично. Потому что слово причина, а чудо следствие. Чудо происходит, потому что человек веры говорит: да будет. Серебра и золота нет у меня, что имею, даю во имя Иисуса Христа. Встань и ходи. Вы видите, чудо происходит, но оно происходит через слово веры. Что Бог будет возвышать? Конечно же, Слово. И поэтому, когда мы поймем, что Слово должно стать самым дорогим для нас, самым высоким, если мы это не поймем, значит, мы Бога будем представлять саранчой. Всякий раз, когда мы говорим: у меня не получается, я не могу, я делаю все, но я не могу, мы говорим, что Бог неудачник и что у Бога ничего не получается. Вы понимаете, насколько опасно говорить: у меня не получается, я не могу? Мы не имеем права говорить, если мы люди веры. Хорошо, вы упали, но вы не имеете права признавать своего поражения. Один из пророков воскликнул: не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил. Но он увидит правду мою, и взойдет мой свет, и увидит тогда глаза мои, будут смотреть на неприятельницу мою, как она будет попираема, как грязь на улицах. Бог обещает это сделать. Даже при наших падениях Богу гораздо приятнее, когда мы встаем и говорим, и все-таки Иисус является победителем моей жизни. И все-таки Он победит. И все-таки я могу в укрепляющем меня Иисусе. Могу. Дух Святой сегодня просто горит ревностью. Почему святые этого не говорят? Когда мне приходится беседовать, у меня всегда сердце возмущается, прям святой ревностью горит. Человек говорит, я не могу. Он подписывает себе приговор, он оскорбляет Бога, он говорит, Бог неудачник, у Бога не получается. Поймите, Бог настолько велик, что Он может вас поднять из любого болота, вырвать из любой грязи. Он может вас сделать снега белее, и притом не вашим путем. У Него есть свой путь, нужно найти эти пути и следовать по этому пути. Человек начинает делать какие-то попытки, поститься, молиться. Слушай, войди в тело. В теле существует циркуляция крови Христовой, и эта кровь постоянно очищает. Она не очищает тебя тогда, когда ты согрешишь. Она очищает тебя каждую секунду и каждую минуту, 24 часа в сутки, если ты в теле. Но если ты вне тела, иногда человек говорит, я в теле, я член церкви. Ты можешь быть официально членом. Но если ты не признаешь теократии Божией, если ты не признаешь церкви, и если у тебя есть независимое мнение от тела, то ты не член церкви. Ты просто обманываешь сам себя, обманываешь других, что я принадлежу к такой-то церкви. Неважно, какой церкви ты принадлежишь. Признаешь ли ты все ее полномочия? Я не встречал людей, с кем бы я ни встречался. Я говорю, хорошо, вы признаете, у меня есть свое мнение. Вот у всех есть свое мнение. Даже у детей сегодня появилось свое мнение. У молодежных вожаков тоже есть свое мнение. Они тоже выставляют себя. И, конечно же, после того, когда Бог дает им и показывает, то, что я говорил, действительно случается. Посмотрите. И Бог начал проявлять по этой просьбе. Боже, ты сперва нас веди, дай нам показать, прежде чем мы туда войдем, разведчиков. И Бог дал разведчиков. Вы видите, немногие люди сегодня имеют. Если бы все вошли, все общество вошло в Кананскую землю, то бы чудеса и знамения были просто обыкновенным явлением. Но так как эти чудеса и знамения не обыкновенное явление, а то здесь, то там, то сям, это говорит, что это разведчики. Но потом посмотрите на этих разведчиков, через которых произошло это. Посмотрите на их плачевную жизнь. Они рассказывают о чем-то, но на сегодня у них веры нету. Они рассказывают, что их Бог когда-то исцелил, но на сегодня они не способны жить верою и двигаться верою. И они разлагают общество. Они говорят, нет, жить действительно христианской жизнью, высокими моральными стандартами Евангелия в этой жизни, в этом теле невозможно. Ну невозможно. Я был на некоторых братских советах, заседаниях, где были одни пастора, и они прямо, ну, этих людей считали очень мудрыми, которые доказывали, что жить высокими стандартами Евангелия не может ни один человек. Это невозможно, это только будет в новом теле, когда мы получим новое тело там. А здесь у всех есть недостатки. Вы что, проповедуете что о том, что у меня нет недостатков и у вас нет? Во Христе Иисусе у меня нет и у вас их тоже нет. Бог не рассматривает нас с недостатками. Бог рассматривает нас без недостатков, потому что Бог, Он, у Него есть вера. Он не смотрит такие, какие мы есть. Он смотрит и видит нас такими, какими Он хочет нас видеть. Вы представляете, положение меняется, когда вы смотрите на вещь и видите ее такой, какой вы ее хотите видеть. Когда вы смотрите на нее и хотите видеть ее другой, вы начинаете ее преображать, эту вещь, другой. Не нравится паутины, снимите. О, здесь все грязно. Ты не смотри, что грязно, ты посмотри, все чисто. Представь, как ты все помоешь, и все заблестит. Уберешь, и все будет аккуратно, чистенько. И совершенно тебе по-другому будет. У тебя будет радость, потому что ты уже не видишь этой грязи, а ты видишь чистоту кругом. Вот Бог точно так смотрит. Он хочет, чтобы мы смотрели на себя очами Его, через Слово Его. Он искупил нас во Христе Иисусе и пообещал нам землю. Он сказал, я введу вас туда, и все доброе, сказанное о вас, я исполню. Будучи ребенком, отроком, юношей, и далее я все время молился и говорил всегда, Боже, когда? Боже, когда? Я так плакал, я иногда изнемогал, иногда я по месяцу не ходил в собрание, просто от обиды. Боже, зачем зря ходить? Я не хочу тебя обманывать. Да что, мы общество обманщиков, что ли? Вот все когда-то будет, но когда? Пока Бог не открыл мне глаза и говорит, начинай жить верою. Потому что, несмотря на то, всегда говорят, потом, потом. Нет, уже сейчас мы это имеем. Мы уже сейчас имеем вечное положение во Христе Иисусе, которое никто не может у нас отнять. Болезнь не может отнять вечное положение во Христе Иисусе. Материальное разрушение не может отнять вечное положение во Христе Иисусе. Я уже его имею и могу от этого исходить, и могу этим жить. Если идет, идет. Если не идет, я все равно не отчаиваюсь. Я могу сгореть в этой печи, но я знаю, что Бог силен спасти. Но если и сгорю, то все равно я этому истукану не пойду поклоняться. То есть цель христианской жизни – пользуйся лучшим. Но если у тебя не получается, ты не должен отчаиваться, не должен роптать и не должен завидовать другим. Ты должен просто смириться в этом положении и восклицать. И Бог пошлет необыкновенную радость в этот момент. Но когда мы начинаем завидовать, когда мы начинаем смотреть неправильными очами, Израиль хотел увидеть себя успокоенным. И когда пришли, какой покой, какая земля, действительно он сказал правду, все хорошо. Но почему же он нам не сказал, что там сыны Янаковы? Вы обратили внимание, когда Бог говорил, он говорил, я прогоню эти народы от вас. Он сказал, я дам вам эту землю. Это очень красиво написано в 8 главе книги Второзакония. Я прочитаю с 7 стиха, как Бог говорил им. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор. В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья. В землю, где масличные деревья и мед. Я хочу, чтобы мы видели, это нас Бог ведет в такую землю. И уже привел. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни железа, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Я не знаю, меня этому не учили, но оно как-то иногда проявлялось. Это были... Я потом сам основывался на том, что выходило. Оно было на основании Слова Божия, но это была милость Божия. Появлялась вера от Слова Божия, она где-то жила глубоко во мне всегда. И все-таки Бог все может. Он все может. И вдруг появлялась такая сильная вера. И появлялась радость, не было какого-то отчаяния. Когда были самые тесные обстоятельства, я благодарил Бога в это время за полную свободу во Христе Иисусе и за обстоятельства, которые полностью благоуспешествуют мне. Меня называли дурачком, ненормальным, фанатиком, обманщиком, религиозником, как угодно. То есть человек не принимает Слово Божие. И поэтому в силу своего невежества он называет тебя либо тем, либо другим. Но разве о Христе так не говорили, они о нем так говорили? Нет, одни говорили, он добр, другие нет, ничего доброго нет, он все лжет. Ну как же лжет, вот бесов изгоняет, да силой князя бесовского изгоняет. Ну вот исцеления идут, да, мне недавно один йог сказал, да это он, говорит, был с 12 лет до 30 лет и учился там в Индии, в Тибете, вот там, где проходят высшую школу все йоги. Вот там он постиг эту белую магию, и поэтому он учился, он выучился там, поэтому он и воскрес. Он просто мог уйти и мог опять прийти силою своею. Потому что сегодня колдунов точно так же закапывают на неделю, на две в землю, полностью воском заливают им все отверстия и закапывают их. Через две недели его откапывают, он встает, начинает действовать и говорить. То есть точно так же умирают они пока. То посмотрите, чего вы говорите, что Христос умер. Вот наши тоже умирают и воскресают, наши колдуны. То есть они хотят показать вам того же Бога, что, то есть или то же обстоятельство. Но здесь Слово Божие говорит, чтобы мы повиновались Богу. Если Бог сказал, что я введу вас в эту землю, и Он здесь не говорит о врагах, Он совершенно не имеет в виду, что эта земля населена исполинами. Что когда вы придете туда брать обетование Божье, вы встретитесь с сынами Янаковыми. А разве у нас это не так случается? Как вдруг мы подошли к обетованию Божьему, и вдруг мы увидели, там живут сыны Янаковы. Нам приходится с ними встречаться, с ними воевать. И вот здесь мы замечаем, откуда эти сыны Янаковы. Откуда все это пошло? Если вы помните хорошо, когда мы разбирали бытие, то сыны Инаковы начали свое происхождение от сынов Божьих и дочерей человеческих. Это союз сыновей Божьих, людей верующих с людьми неверующими. Когда они вошли в этот союз, то потомство было славное и великое. Бог скорбел, а люди, наоборот, говорили: «Бог весьма благословил нас. Посмотрите, какую церковь мы вымахали, дворец культуры. Посмотрите, что, какие мы средства им, посмотрите, что мы можем сделать. Мы, вот, и мы начинаем говорить, на что мы способны». И когда мы говорим, мы не говорим о силе Божьей, мы говорим, на что мы способны, сколько у нас денег, сколько мы проехали, сколько мы, какую миссионерскую, то есть работу исполнили великую, сколько тысяч евангелизировали. Только в небе мы узнаем эти тысячи. Есть безымянные святые, которые не знают числа спасенных через их молитвы, когда они молились в тайной комнате, и Дух Святой ложил на них бремя, и они высказывали эти нужды Богу на незнакомом языке до тех пор, пока не освободится грудь от рыдания, от тяжести, от бремени, которое Бог положил. И Бог совершал тайны через них, и люди каялись, потому что когда люди рождаются от Сары, то они рождаются от Сары. Те, которые умеют тайно молиться в комнатах своих, имеют тайные места, и потом приходят в церковь и говорят: это великий проповедник, это великие молитвенники в этой церкви, которые молятся за этого проповедника. Павел нуждался в этом, он говорит: молитесь обо мне. Это самое великое, когда молитва споспешествует, потому что любой помазанник находится под сильной атакой, и не будет молитвенников, он быстро падет. Бог специально так сделал, Он не оторвал этого помазанника от тела отдельно, Он состоит в теле, и если Он не в теле, то ничего Он не сможет. Потому что многое помазание и силы, которые Бог проявляет, никогда не принадлежат одному человеку, они принадлежат телу, они принадлежат многим людям. И когда Бог будет давать награду свою, Он будет давать ее поровну. Но я верю, что молитвенник Он даст больше. Потому что Он причина. Он молился. Он в молитве победил. Ему нужен венец. У проповедника он уже есть. Его видят, его слышат. Но молитвенника никто не видит. Никто не замечает. А он в тишине продолжает молиться за этого проповедника. Потому что Бог указал ему: это мой сосуд. Молись за него. Слово Божие называет этих людей хранители помазания. Своеобразные херувимы, носители славы Божьей, которые не посягают выше, но хранят помазание помазанных мужей. Бог разделил церковь, одним дает помазание, а других назначает хранителями этого помазания. И чтобы хранить это помазание, нужно служить этим людям молитвою. И не только молитвою, и другим. Апостол Павел прямо говорил: служба людям помазанным всегда высоко ценится у Бога. В церкви мы должны на это обратить внимание. Бог пообещал, и Он исполнит. Но теперь я хочу снова обратиться к человеческому неверию. Мы часто думаем: Господи, и мы так учим людей. Мы говорим, нужно в этом обстоятельстве, которое с нами происходит, что-то лучшее выбрать и смотреть на эту лучшую сторону. Вера так не рассуждает. Вера не исходит из обстоятельства и находя в нем лучшее. Вера просто исходит только от одного Бога. Она не ищет лучшую сторону, чтобы закрепиться на ней. Она просто исходит от Бога. Мы иногда так говорим, и я иногда так говорил. Ну, вы можете в этом человеке, я ненавижу его, я не могу рядом с ним находиться, у меня уже к нему ничего не осталось. И я иногда так говорю: а вы можете... Ну, что-то доброе в нем найти, чтобы как-то оттолкнуться от этого доброго. Нет, не могу. Тогда я говорю: хорошо, остается последняя и самая лучшая надежда, но она самая лучшая. Если есть доброе, я практически никогда не хочу, чтобы человек сосредотачивался на чем-то добром. Но я знаю, что до тех пор, пока есть что-то доброе в человеке, нельзя предложить Бога. Вы не поймете его. Но когда человек мне говорит: ничего доброго уже нет, тогда я им говорю: теперь отталкивайтесь только от Бога. То есть вот теперь вера отталкивается от Бога, она не отталкивается от какого-то добренького, характера или добренькой черты в моем характере, или от какой-то благости, которую я вам сделал, но оттолкнись вот от этой благости и еще потерпи этого человека, ведь все-таки у него что-то и хорошее есть. Вера не отталкивается от хорошего и плохого в человеке, она отталкивается от Бога и смотрит, что Бог говорит о данном человеке и как Бог повелевает вести себя с этим человеком, так себя и веди. Многие могли бы быть свободны от тирании людей и не быть рабами человеков, но они не отталкиваются от Бога, который подарил им свободу, они отталкиваются от этих добреньких качеств или каких-то подарков, которые им были сделаны когда-то. Они говорят, я не могу против этого человека, потому что ну, он сделал мне какую-то благость, несмотря уже, что после этой благости человек сделал больше гадостей. Это хорошо, когда мы ценим, но мы должны отталкиваться не от плохих сторон человека и не от хороших сторон, а от Бога смотреть, как Бог хочет, чтобы мы вели себя с данным человеком. Быть может, этот человек сделал мне все хорошо и все добро, но Бог почему-то вдруг смотрит на его жизнь и говорит, ты не можешь больше быть с этим человеком. У нас не могут быть друзья неверующие, не могут. Я имею в виду, мы иногда называем друг мой, это просто знакомый, но дружить, ходить куда-то на какие-то пикники с какими-то друзьями неверующими, мы не имеем права. Это есть дружба с миром, и она называется враждой против Бога. Человек невозрожденный, а может, я его обращу. Да, так и обратишь за чаркой с шампанского. Так и обратишь. Там музыка будет, танцы будут. Будет говорить, что попало, либо о политике, либо о деле, в котором вы работаете, вот о бизнесе, в котором вы вместе. Об этом будут говорить. И о Боге там не будет. Вы пытаетесь туда и сюда. Вы знаете, мужи веры, они везде говорят о Боге. Вот куда бы они ни попали, в какую среду, они умеют повернуть и заговорить об этом. И тогда их не приглашают, потому что, ну вы знаете, когда вы говорите о Боге, вы бельмо. Вот, потому что в любом бизнесе, в любой сфере всегда есть вещи, которые противоречат его чистоте, его характеру. И когда вы говорите о нем, им как-то не совсем удобно. Они признают где-то, что он есть, как и дьявол признает, в общем-то, есть Бог. Такая вера не работает, и бесы веруют, что Бог есть. Именно не люди Америки, а люди России были научены, что если человек верит, что есть Бог, то он верующий. Посмотрите, бес верит, что есть Бог, и даже трепещет пред Богом. Но он не верующий, он не верит Богу. Он не верит его заповедям, нарушает его заповеди, не верит его обетованиям. Мы же считаем человека верующим только потому, что он верит, что есть Бог. Нет, Слово Божие называет верующими тому, кто верит тому, что говорит Бог. Такие люди называются людьми неверующими. И с такими людьми надо себя и вести, как с людьми неверующими. Неважно, что он пятидесятник и член Assemblies of God, или еще там какой-нибудь церкви баптистской или католической, не имеет значения. Вы смотрите, верит ли он Слову Божьему. Если для него Слово Божье ничто, и он ищет, что у вас говорится и что у вас видится, значит, он неверующий. Он неверующий, он не верит Слову Божьему, пока он не услышит, что говорится у вас. Приди и послушай, что говорит Слово Божье, и как мы его читаем, и как мы его провозглашаем. Теперь я хочу пройти дальше. 14 глава, как я сказал, она тесно связана с 13 главой. Практически это одно событие. Когда народ пришел и стали распускать худую молву, написано, и подняло все общество вопль. И плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. Пожалуйста. Насколько неверие разочаровано. Оно еще не вошло в ту землю. Облако все еще над ними. Манна все еще падает. Вот кисть винограда, вот другие плоды, свидетели. Но только слух о том, что там сыны Инаковы, и у них уже полное отчаяние, паника и жажда смерти. О, если бы мы умерли! Мы никогда не сможем этого взять. Мы никогда не сможем так жить. Боже, лучше бы мы умерли. Я помню эти молитвы свои. Господи, забери меня. Все равно из меня ничего не получится. Я тогда еще не знал, что я говорил, Боже, ты неудачник, у тебя ничего не получится. Хотя я говорил, Боже, у меня ничего не получится, напрасно ты со мной работаешь. Ты видишь, какой я. Я смотрел на себя, я отчаивался в себе, я смотрел в Писании на себя и никак не мог увидеть себя вот по Писанию, пока Бог не открыл мне, как себя рассматривать. Что я по Писанию себя должен рассматривать через Писание, как Бог смотрит его очами совершенным. И Он хочет, чтобы я рассматривал себя совершенным. Когда я стал так себя рассматривать, сила Божия охватила всего меня. И я увидел, что там, где я падал на оба колена, я теперь без дрожи в обеих коленах просто проходил тихо и спокойно по этому месту. Оно уже меня не волновало, не пугало. Там, где у меня поднималась температура, я плакал, я мучился, я страдал. У меня не было никакого страдания, я даже удивлялся, как я мог страдать. За что я страдал? Какая-то чепуха? Что это такое? Я это считал великим. Вы знаете, со мной так поступили. Несправедливо. У меня сердце горит. Ну как так могли? Да еще верующие. Теперь я спокойно проходил. Я знал, что верующие на все способны. Все, я знал. Я уже не исходил от верующих. Я исходил от Бога. Я просто исходил от Бога. Нет, я не ставил неверующих людей выше. Иногда разочаровавших верующих некоторые говорят, неверующий то лучше вас. Один ворюга мне сказал, что у них законы гораздо лучше, чем в церкви. Что там хоть есть настоящая воровская дружба. А вот ну здесь вот такое вот все, вот лицемерие все. А там вот ну настоящая воровская. Да, когда заложишь туда, настоящая дружба. Вот. Я знаю, и там все равно поножовщина идет. Но Бог сказал о церкви своей, что она все равно выше этого мира. Что церковь страдает. Живые люди, попав в тенета греха, страдают. Неверующие люди греша наслаждаются грехом. Это их пища. А наша пища – святость. Вот когда мы проявили святость какую-то, тогда мы наслаждаемся. Мы потеряли что-то, но отстояли заповедь Божию, не нарушили границы. И глубокое внутреннее удовлетворение, и радость. Быть может, текут слезы. Вы потеряли, но вы радуетесь. Как будто бы приобрели. Почему? Потому что эта потеря стоила вам, быть может, нарушения божественных границ, и вы не нарушили. Иногда спрашивают, чего ты плачешь? Утешают за потерю. Я не за это, я от радости. Почему? Что я не нарушил границы. Я мог не потерять это. Практически я не потерял, я отдал добровольно. Я не потерял. Говорят, вы потеряли такого хорошего мужа, такую хорошую жену, такую квартиру, такую машину, такую работу. Я отдал, я не потерял. Я добровольно отдал. Я мог бы иметь, я мог бы не отдавать. Но тогда мне нужно было платить другой ценою. Мне нужно пойти было на компромисс и потерять свободу во Христе Иисусе. Я не захотела терять свободу во Христе Иисусе, поэтому потеряла мужа. Или потерял жену, потерял детей, потерял друзей. Потому что свободу во Христе Иисусе ценил больше. И поэтому потерял. Но практически это не потеря, повторяю. Вы плачете от, как бы, от счастья. Вы отдали, и Дух Святой посетил вас. Вы знаете, когда человек несет посрамление, кто бы ни было, муж от жены или жена от мужа, или наоборот, от кого бы ни было, не имеет значения. Если вы начинаете правильно нести, но не подчиняться контролирующему духу, но в то же время несете, нельзя в это время возмущаться, требовать, доказывать. Чем больше доказываете, тем больше терпите поражение внутри. Это испытал каждый. И тем не менее опять доказываем. Не лучше ли в это время замолчать? Пусть там каленое железо проходит, но после каленого железа явится слава Божия. Помолчите, потерпите, уйдите, молитесь, благословляйте и не отдавайте дьяволу позиции своей. Но здесь написано, что они подняли вопль и роптали на Моисея и Аарона и сказали, о, если бы мы умерли, все общество сказало им. И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Разве Бог говорил так? Он сказал, я введу вас, и я прогоню врагов. А они говорят, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Не лучше ли нам возвратиться? Ведь так было хорошо в этой религии. Не лучше ли возвратиться? Не было никаких страхов. Вот, все достигали как-то ровненько спасения. Было братское, оно решало путем голосования. Мы их тоже выбирали, поднимали руку то за одного, то за другого. Вот, были такие саботажи, было о чем побеседовать. Собирались и жаркие споры о ком-то. Вот, какой он хороший или плохой, пропустить его или же, вот, наоборот, не поднять за него больше руки, пусть отходит, вот, давайте вот за эту или за этого. Не лучше ли все это? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин и Халев, сын Иефонин, и засматривающих землю, разодрали одежды свои. Это признак великого горя, отчаяния. И сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию. и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказала все общество, побить их камнями, предать анафеме, отлучить. Объявить по всему Союзу, по всем странам, куда только можно, разослать листовки, рассказать, позвонить по телефону. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею, он не говорит сейчас с народом, он говорит Моисею, «Долго ли будут раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его? Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Но Моисей сказал Господу, «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твою вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог вести народ сей в землю, которую он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостлив, прощающий беззаконие и преступления и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов, детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе. И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему. Вы видите, что произошло. А можно было бы Моисею согласиться, сказать, хорошо, Господи, я тоже уже, вот здесь мне этот народ сидит. Одни говорят в печенках, другие показывают сюда около шеи, говоря, что уже наелся, хватит. Он так не сказал. Он сказал, от тебя произведу, и теперь уже не Авраам будет великим человеком, а Моисей будет великим. Уже не Авраам отец будет, а я от тебя теперь произведу. То я от Авраама производил, а теперь я от тебя произведу. То есть Бог говорит о Новом Завете, о истреблении первого и что он восстановит второй. Но Моисей начинает молить Бога о Первом Завете, и Моисей становится на сторону Божию. Он не становится на свою сторону, как будут о нем говорить, какой он великий. Бог от него произвел, потому что он верен во всем дому его. Потому что он знает людей. Авраам тоже был верен, но род оказался неверным. Боже, мы все равно такие же люди. Мы немощные, мы жалкие, мы все равно будем грешить. Вспомни завет твой. Он напомнил Богу о завете. И прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал его до Египта. Потому что народы, которые увидят все это, они не на меня будут говорить, они тебя будут поносить. Они будут говорить, их Бог не мог вести их. И Бог сказал ему, прощаю по слову твоему. Я часто говорил, те, которых забрасывают камни, являются спасителями тех, которые кидают эти камни. Не будь этой молитвы святых Божьих, которые сегодня говорят, Боже, прости это невежество, прости твой народ, благословляйте его, продолжайте благословлять, потому что Бог хочет спасти, в этом возвеличится сила Божия, и Бог спасет их по молитве нашей. Я не имею в виду нашей церкви. Я имею в виду по молитве тех святых, которые будут молиться. Имею в виду и тех людей, потому что и не все могут так молиться. Не все могут видеть этих противников. Некоторые, видя противника, не понимая, начинают проклинать его. Но мы должны молиться об этом народе. Проклинать можно только не малодушие вот это и не невежество. То есть само малодушие и невежество должно проклинаться, но люди малодушные и невежественные не должны проклинаться. О них нужно молиться, чтобы Бог поднял их. Только людей, которые не любят Господа, ненавидят Его. Если говорят, мы в глазах как саранча, они не понимают, что они говорят, что это Бог наш саранча. Поэтому нужно просто понимать этих людей и молиться о них. Но далее Бог говорит, я прощаю по слову твоему. Но все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все раздражающие меня не увидят ее. но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне ввиду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню, к Черному морю». То есть Бог им сказал, чтобы они возвращались, но не в Египет, а к Черному морю, в пустыню. Они практически уже подошли к пределам Ханаанской земли и теперь сказали: «Пойдем в Египет». И Бог им сказал: «Идите, но не в Египет, а к Черному морю». И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». Они говорили: «О, если бы мы умерли в пустыне! Лучше нам умереть в пустыне, чем войти в землю Ханаанскую». Бог сказал: «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева сына Иефонина и Иисуса сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что не достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели. А ваши тела падут в пустыне сей, и сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все не погибнут и перемрут, и те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю». Вы обратили внимание, что Бог тут же поразил 10 человек, 10 вождей этих колен, а другим пообещал, что они будут умирать в течение 40 лет. А дети от 20 лет, которым еще не было 20 лет, те войдут в эту землю. Несмотря на то, что ему 20-40 лет будет нести, ему будет 60 лет, и он войдет в землю, когда ему будет 60. А вы все умрете, не войдете, как вы говорили, так я и сделаю вам. По вере вашей да будет вам. Есть вера негативная. Что такое неверие? Неверие – это вера, но только совершенно в другом, как говорится, положении. Отрицательная вера. Если Бог говорит: вы это можете, отрицательная вера говорит: ты это не можешь. И вот это тоже вера сильная. Любая вера является силою. Неверие – это противоположность вере. Слово Божие не называет ее верой, но чтобы мы могли понимать, что есть отрицательная вера. Но для того, чтобы лучше понимать, лучше говорить языком Писания. Не существует веры положительной, веры отрицательной. Существует вера и неверие. Но иногда для ясности мы говорим отрицательная вера. То есть вера в «не могу», вера в «не достигну», вера в то, что я саранча, вера в то, что я червь, вера в то, что я прах. Мы говорим: «Боже, я прах». Авраам это говорил совершенно в другом значении, в другом положении, в смирении. Мы совершенно по-другому воспринимаем. Я прах, и мы видим себя прахом. Авраам не имел в виду, что просто он прах, хотя человек есть прах. Но Бог назвал его другом своим. Ну что, Бог прах назвал другом своим? Ну такой великий Бог, столько архангелов, а он дружит с каким-то прахом, с каким-то червем земным. Господи, ты видишь, одна сестра молится, что сатана бегает за мною, как кошка за мышкой. Ну вот, у Бога уже дети, мышки появились. Вот, и теперь Бог должен как-то тоже, что Бог тоже мышь и должен спасти свою мышку, свое дитё. Но если Бог мышь, то как он может с кошкой состязаться? Если вы считаете себя мышью или червем, то как вы будете состязаться и считаете сатану таким великим князем? Паникуете пред ним, говорите, что на «вы» к нему надо относиться. А кто тогда Бог? Скажите, Бог относится к сатане на «вы»? Бог. Это Михаил Архангел так говорил с ним. Но Бог говорит так с ним. Мы же не должны говорить, как Михаил Архангел, и брать с него пример. Ведь Михаил Архангел не является нашим примером и нашим подражанием. Нашим подражанием является Иисус.
подражайте мне, как я Христу, говорил Павел, и тем, которые со мной, подражайте им. Как же Павел относился к дьяволу? Он его называл по-разному, по-всякому, наступал на его выю, тыкал ему, пинал его взад, плевал на него, ослеплял его, проклинал его. Вот как Павел относился к нему. Вот так святые должны относиться, как Бог относился, как Иисус. Нет, Иисус никогда не называл дьявола на «вы». Они прибежали и все поклонились, и на «вы» называли Иисуса, и молили Его, чтобы Он не высылал их из этой земли. «Разреши нам пойти в свиней». Иисус посмотрел и сказал: «Хорошо, идите». Возмутился духом и сказал: «Дух злой, немедленно оставь этого человека». И он, сотрясший его, закричал и оставил. Он ему запретил кричать. «Уходи и не кричи». Однажды я, молясь, сказал демону: «Не кричи и уходи». Он: «Что ты такой строгий? Даже Иисус разрешал мне кричать, а ты не разрешаешь». Я говорю: «Нет, Иисус не разрешал. Иисус везде запрещал тебе кричать. Он везде запрещал. Ты кричал, но Он тебе запрещал, и ты замолкал. Это не значит, что мы должны разрешать делать одержимому человеку все, что ему вздумается. Его нужно связывать, ему нужно повелевать Словом Божиим». Вот так вот Иисус относился к дьяволу, так и мы должны к нему относиться. Теперь Бог говорит, что Он сразу встал на защиту Моисея и Аарона. Вы видите, вера не боится умирать. Вера падает, вера молится, раздирает свои одежды в знак великой трагедии. У веры не появляется чувство мести и злобы на этих людей. Оно могло бы появиться у человека, но уже камни подняли, сказали: «Побьем их камнями». А они молятся за них, падают и молятся: «Господи, пощади». Почему? Потому что дело не в них, дело в Боге. Потому что они являются сынами и дочерями Божьими, и Бог их, и мой Бог один Бог. Когда мне говорят: «Ну что же ваш Бог медлит со своим гневом?» А я говорю: «Что, разве у нас разные боги? Вы понимаете, что вы говорите, против кого вы говорите? Вы думаете, что вы со мной состязаетесь? Вы не со мной состязаетесь. Вы состязаетесь со своим Богом. И вам придется встретиться со своим Богом. И с моим тоже, но вы встретитесь со своим Богом. Потому что ваш Бог и мой Бог один. И я тоже с ним встречусь, и вам придется встретиться. И что вы будете ему тогда говорить? Когда вы узнаете, что ваш Бог и мой Бог один Бог, что у нас боги не разные, что у нас Бог один. Мы по-разному служим Ему, по-разному понимаем Его, но Он у нас один. Что вы будете делать тогда? Что вы будете делать, когда вы узнаете, что мусульмане поклоняются тоже тому же Богу, живому Богу, не идолу? Что мы будем делать, когда узнаем, что другие деноминации, которые мы не воспринимаем и говорим, они не спасутся, что они тоже призывают того же Бога? Да если мы в своем обществе говорим: «А какой у тебя Бог? Ну где же твой Бог?» То что же говорить о других деноминациях? Моисей так не сделал. Они упали на лица свои и молились. И Бог сразу явил свое чудо. Он начал уничтожать людей, помазанников Господних, своих помазанников, вождей, которые пошли и через которых Он произвел чудеса и знамения. Люди, которые были вождями целого колена. Когда я смотрю на одаренных помазанников Божьих, которые в преполовине дней своих уходят в преисподнюю, и мы говорим: какой человек был? Это был лучший из них. А почему он так рано ушел? Почему он так и не достиг полной меры возраста Христова и ушел? Потому что он распускал худую молву. Потому что он шел за этими людьми, и у него тоже было это неверие, и он не верил, что здесь можно прийти в совершенство. Он зависел больше от людей, нежели от Бога. Помазанники Божии, вы не должны зависеть от людей, вы должны зависеть от Бога. Вы не должны бояться людей, вы не должны бояться, что будут говорить о вас люди. Вы знаете обо мне, вот говорят то и то, или вот то. Да не бойтесь, пусть говорят что угодно. Ну пусть говорят, а вы радуйтесь пред Богом, это ваша награда. Когда говорят, а вы действительно этого не делали, это ваша особая отметина, это знак почести, который Бог даст вам. Когда говорят о вас хорошо, хорошо, это тоже плохо. Об Иисусе говорили хорошо, но говорили плохо. И вот те, кто говорили плохо, это будет отметиной там. Бог произвел свой суд. Бог и сегодня производит свой суд над этими людьми. Теперь для некоторых людей мы говорим: ну почему же, если вот Бог уничтожил одних, не уничтожил других? То есть суд не постиг. Он постигнет, только немножко попозже. Написано, в течение 40 лет. Главное, что не останутся в пустыне и в землю хананскую не войдут. Вот в чем главное. Вот это и суд. Им они сказали, в пустыне наши тела лишь бы упали. Пусть мы туда не войдем, в пустыне и пойдут ваши тела. Это значит, что никогда вы не возьмете обетование Божие, и то, что следовало понять здесь, там вы не поймете. Там вы не станете совершенными, и там вы не будете духовно возрастать. Там нет духовного роста. Там есть абсолютное знание, но абсолютное знание – это не духовный рост. Духовный рост – это познание. Когда вы придете туда, вы ничему не будете удивляться, ничего познавать не будете, вам будет дано абсолютное знание. Но вот сейчас мы познаем Бога и в скорбях, и в отчаянном обстоятельстве, как Павел писал Коринфянам, это настоящий шедевр, где он говорит, нас почитают умершими, но мы живы. Нас почитают обманщиками, но мы верны. То есть он говорит, что нас гонят, мы благословляем, нас проклинают, мы молим, нас считают за сор, с нами обращаются так, но все сие преодолеваем силою Иисуса. Он не говорит, что это они нас так считают. Но Павел сам себя так не считал. Он говорит, все сие преодолеваем, но мы живы. Мы неизвестны, но нас узнают. Думали, что мы уже умерли, а мы живем. Могут молиться сколько угодно и поститься сколько угодно. Чем больше будут молиться и больше умножать своих молений, их моления будут обращаться нам в благословение. Они будут говорить, Боже, уничтожь, это учение злое. А Бог будет обращать его в благословение, как у Валаама. Они сделают всем жертв, соберутся еще, скажут, может, не на этой горе, давайте на этой горе соберемся. Может, давайте в вашей церкви соберемся, а потом в той соберемся, а потом в той соберемся. Но Бог берет, говорит, благословлять начал я. Вот благословлять начал я. Когда человек становится на путь веры, Бог начинает благословлять его. И любой проклинающий человека веры, Бог берет это проклятие и обращает в благословение. Если вы стоите на путях веры, не бойтесь проклятия. Потому что Бог берет это проклятие, когда оно идет на вас, и говорит, вот благословлять начал я, и поворачивает его на того, кто проклял. Он сказал о верующих людях, благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми. То есть он объявил им решение Божие, что Бог в течение 40 лет уничтожит от 20 лет и выше всех. И народ сильно опечалился, и вставши рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. То есть теперь, когда Бог им сказал, за 40 дней они подошли к земле Хананской. И Бог им сказал, вот я даю вам, идите. Они сказали, не пойдем. Теперь, когда они согрешили, и Бог сказал, вы умрете за это, 40 лет будете ходить, возвращайтесь к Черному морю назад. Тогда они сказали, мы согрешили, пойдем исполним Слово Божие, пойдем воевать с хананеями. Вы представляете, человек, что делает? Когда Бог говорит, иди, не идет. Теперь Бог говорит, иди туда, он все равно не идет. Но если бы он смирился и не пошел воевать с хананеями, а пошел бы к Черному морю и плакал, и говорил, Боже, согрешил, помилуй. Я верю, что Бог бы помиловал их. Но они продолжали идти путем неверия, непослушания. Смотрите, что они делают. Они говорят, пойдем на вершину. Моисей сказал, для чего вы приступаете повеление Господня? Это будет безуспешно. Они ведь как будто сказали, возьмем обетование Божье, Бог нам дал землю. Это наша земля, возьмем, завоюем, завоюем всю Америку, Канаду тоже завоюем. Всю Россию потом приберем к рукам. Весь мир для Бога приобретем. А Бог уже сказал, возвращайся назад к Черному морю, я хочу тебя провести по этому пути заново. Возвращайся. Я буду говорить, я буду учить тебя. Нет, мы пойдем. Теперь Моисей далее говорит, не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне хананеи там пред вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господня, и Моисей не оставляли стана. Святые знают, что такое миссионерское поле, и без повеления Господнего не пойдут. Когда Бог посылает, Он всегда что-то дает человеку. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. полное поражение. Сегодня, когда люди сперва сказали, мы не возьмем, а теперь вдруг почему-то все закричали, возьмем. И притом без всякого покаяния. Бог им сказал, нужно покаяться. То есть почему Бог говорит, возвратитесь? Бог хочет их, чтобы они научились ходить за Моисеем, чтобы они научились теократии. Он говорит Моисею, веди их к Черному морю назад. А они говорят, мы пойдем. Моисей говорит, не ходите. Нет, пойдем. Мы пойдем, потому что Бог говорил. Бог хочет научить их послушанию. Они отказываются слушаться, говорят, мы пойдем. Когда Бог не посылал человека, а он идет на миссионерское поле, а Бог его не посылал, это является также грехом. И человек терпит поражение на миссионерском поле. Жена бросает его. Но все равно она ко мне возвратится. Вот уже было сказано, вот уже было показано. Она все равно ко мне возвратится. Да она не возвратится к тебе. Потому что на миссионерское поле надо с женой ходить, а не без жены. Что жену оставила, сам уехал. Она мне изменила. Но она должна была тебе изменить, ты же ее оставил. Там написано, если ты оставляешь, кроме вины прелюбодеяния, ты подаешь ей повод прелюбодействовать. Потом я 40 дней молился, постился, все равно Бог возвратит. Да ничего тебе Бог не возвратит. Эти пророки тебя обманывают, годы идут. Вот, люди мучаются, и ей тоже пророчествуют, ему тоже пророчествуют. Для того, чтобы быть миссионером, я не говорю, что нельзя отлучиться там, но все равно это отлучение должно быть коротким, но все нужно делать с женой. Если вы женились или вышли замуж, вы должны делать все вместе. В гости вы должны ходить вместе с женой. Вы не должны сами по гостям ходить без жены. Ну, разумеется, если она не больная, или муж больной, или на работе. Или... Это не значит, что если нормальные обстоятельства, и муж сидит дома, а жена идет, или жена сидит дома, а муж идет, то это ненормально. Только болезнь является исключением, и только учение является исключением. Если муж неверующий. Просто он неверующий, он не верит Слову Божьему. Конечно, он с вами не пойдет, или жена, она не пойдет с вами. И здесь, конечно, нужно поступать как с мужьями неверующими, как с женами неверующими. Бог хочет научить нас послушанию. И Он дает нам сегодня конкретные примеры. Это все для нас, чтобы мы поняли, что Он не оставит ни одного слова, пока не исполнит о нас все. Я хочу напомнить к этому месту Священного Писания слова Наимине. Она прекрасно знала Воза и сказала Руфе, «Дочь моя, этот человек не оставит дело, пока не закончит его». Воос – это прообраз Иисуса Христа. Он сказал, «Я не оставлю вас сиротами». Иисус сейчас ходатайствует на небесах за нас. Ходатайствует о том, чтобы мы пришли в совершенство, чтобы та утренняя звезда и откровение о ней, которое Он дал, чтобы все это стало явью нашей, чтобы мы стали жить верою, а не неверием, чтобы мы слушались Господа. И если мы согрешили, Он сказал, возвратись назад, значит, возвращаемся назад. Потом Он пойдет вперед. Но они не захотели слушаться, и в течение 40 лет все умерли, только дети 20 лет и выше, а также все женщины вошли в Ханаанскую землю. Теперь мы будем петь и приготовимся к вопросам, какие у нас есть молитвенные нужды. Следующая глава у нас будет 15 глава книга чисел. Брат Аркадий, ответьте на вопрос прошедших собраний. Первое, что муж и жена в семье равны. Я такого не говорил, что муж и жена в семье равны. Вы неправильно поняли, плохо слушали. По руководству семейного и духовного положения. Что-то неправильно вы услышали. Написано, что муж является главой семьи, а Иисус – глава церкви. Я говорил о равенстве пред Богом мужа и жены. Муж является главою в семье только в положении видимых вещей, вещей плоти, но не духа. Как и Христос глава церкви, но Слово Божие говорит о духе, что соединяющийся с Господом есть один дух. Теперь дух вашей жены и дух ваш не имеет нужды в замужестве и в женитьбе. Пищей духа также не являются видимые вот эти сферы, а мужу дана ответственность в видимой сфере над женою, но не в невидимой. Потому что что же делать тогда жене верующей, у которой муж неверующий? А Слово Божие говорит, что и неверующий муж является главою семьи. Так он не молится, он в церковь не ходит, он курит, пьет. В меру, конечно. Обычно не в меру пьют верующие. Неверующие умеют в меру пить, чтобы не разрушать семьи. И неверующие есть, не в меру пьют. Ну, это я так, просто к слову говорю, чтобы показать. Я хочу несколько мест Писания предложить. Чаша благословения, 10 глава 1 Коринфянам, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Скажите, здесь есть разница между мужчиной и женщиной? Все одно тело, и все причащаемся от одного хлеба. Речь идет о теле, в которое входят мужчины и женщины. И глава, и мужа, и жены Христос. У незамужней девушки, у нее нет мужа, у нее глава Христос. Теперь у замужней, у нее тоже глава Христос. Здесь Павел пишет об ответственности, мы должны понять, об ответственности видимой сферы, что муж ответственен, он не может контролировать, но он ответственен. Руководить – это иметь ответственность, но мужья неправильно понимают ответственность. Они думают, раз они ответственны, значит, они начинают контролировать ситуацию и в духе, и в видимой сфере. Вы не имеете права контролировать в видимой сфере, а в невидимую даже не можете туда и входить. Теперь Галатам апостол Павел пишет. То есть я привожу другие места Писания. Нельзя основываться на одном месте, чтобы понять это место Писания правильно. Ибо все вы, сыны Божии, это 3 глава, 26 стих, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Вначале сотворил Бог мужчину и женщину и нарек им имя в день сотворения их человек, и мужчине, и женщине. Вы видите полное равенство пока здесь. Теперь сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они. Вы видите, владычество дано и тому, и другому, и тот, и другой назван человеком. Теперь мужу дана функция ответственности, жены дана функция помощницы. Но муж без нее не может обойтись, и она без мужа не может обойтись в этой сфере. Повторяю, в духовной сфере муж не имеет никакого права господствовать над своей женой или диктовать ей. Это право дается Богом. Кто ближе к Богу, тот и господствует в духе. Тот проявляет контроль. Обычно в духе тот может держать верх, кто умеет тайно в комнате молиться, смиряться и унижаться. А не тот, кто говорит, сделаешь так, как я сказал. Я когда вижу эти наглые, холеные такие вот выражения, вот такое вот, выходит за идею, вот такое вот, жена, вот она должна, вот она все у них должна, они ей ничего не должны. Это просто хамство по отношению к Богу, который сотворил ее равной по отношению к тебе. Если Он дал тебе быть ответственным, это не говорит, пред Богом ты равен, и она. Она не ниже тебя, и Слово Божие говорит, Бог становится на защиту жены. Он говорит, чтобы вам не было препятствия в молитвах. Обращайтесь благоразумно, как с немощнейшим сосудом. Она не немощнейший сосуд. Но Он говорит, вот так осторожно, как с немощнейшим сосудом, так и с ней, потому что она... Тебе дана ответственность, а ты под эту ответственность подумаешь, что ты выше ее. Ты не выше ее. У тебя функции ответственности, но ты никак не выше ее. Ответственность – это глава. Но только в видимой сфере, повторяю, в видимой сфере, но не в невидимой. Дух принадлежит Богу. Соединяющийся с Господом есть один дух. Христос молился, Боже, молю Тебя, чтобы все были едины, как мы с Тобой едины. Если быть единым с Господом, Иисус молил, и это есть измена тогда мужа жены или же жене мужа, если я буду един с другими. С церковью я един в Иисусе. Так что жена может мне сказать, ты меня изменяешь. Мы должны быть едины. Мы едины, мы одно тело, но мы не один дух. Мы один дух через Иисуса с тобою, дорогой муж и дорогая жена. Через Иисуса мы только единый дух. А вот когда по плоти, то здесь уже не через Иисуса. Здесь прямой оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух. И если жена соединилась с Господом и стал один дух с Господом, а муж нет. И он начинает ей командовать, как ей молиться, о чем ей молиться, что ей делать. Слушай, иди себе и помолись в тайной комнате, оставь свою жену в покое, она знает, когда ей молиться. А ты оставь своего мужа и не учи его молиться. Так, закрой глаза и начинай молиться «Отче наш». Он говорит: брат Аркадий, я уже не могу, но становимся на колени. Она мне диктует, когда так помолится сама, потом говорит мне: молись. Я хочу «Отче наш» уже молиться. Она: нет, молитву бери. Значит, ты муж, ты должен заключить молитву. Ты что, это свои функции забываешь? Ты же муж, и ты хозяин в доме, ты пастор в доме, заключай молитву. Он говорит: вот я ее и заключаю, «Отче наш». Она: нет, молись. И он, я говорю, я беседовал с этим человеком, он возмущенный, он: ну что это такое? Но какая разница, бывает жена вот так вот, не понимая, в невежестве, она думает, что она Слово Божие исполняет, диктует мужу, чтобы он заключал молитву. Мы не можем вообще заставлять жен молиться и мужей молиться. Мы можем только предложить. Только вы не хотели бы помолиться, давай помолимся. Но если она говорит: я не расположен сейчас молиться с тобой, я сейчас совершенно занята другим, иди помолись ей в комнате. Скажи: хорошо, иди молись, она потом пойдет себе помолиться. О, брат Аркадий, ты что, семейную молитву уничтожаешь? Нет, наоборот. Семейная молитва может прийти только через единство с Богом. Вот когда вы придете к единству, тогда и вы соединились. Вы можете быть в отдельных комнатах, и вы соединитесь. И у вас будет хорошо и мирно протекать жизнь. Давайте оставим эту религию и не будем хвататься. Вот вы сказали, вот вы сказали. Написано, что муж является главой семьи, вы сказали «равные», а в Слове Божьем говорится «неравные». В Слове Божьем говорится «равные по отношению к Богу», и слова «неравные» нету, а есть функции разные. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа. Вот так вот по Слову Божьему. Давайте будем исходить из всего Священного Писания, а не будем выдирать одно место. Эта религия выдрала одно место и закомпостировала вас этим местом. Что символизирует или представляют 4 животных и 24 старца, член церкви, брат во Христе? Странно, столько раз мы говорили, быть может, недавно членом этот брат стал или сестра, не знаю, сколько раз мы говорили о 24 старцах и 4 животных. Хорошо, я прочитаю, чтобы не быть голословным, хотя я могу говорить это место наизусть, но все-таки я прочитаю, что такое 4 животных и 24 старца. И когда он взял книгу, 5 глава Откровения, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем. 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты, Господи, взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Смотрите, прямой ответ. Они сами о себе говорят, кто они такие. Они говорят, что они искуплены из всякого колена, языка и племени кровью Агнца. И они будут царствовать. Они представлены здесь священниками и царями. Кадильница золотая, венец, признак царской власти. 4 животных представляют армию Христа. Это церковь, это одно и то же. 24 старца представляют царей и священников. А 4 животных войска представляют 4 армии Израиля. Под знаменем льва, под знаменем тельца, под знаменем человека, под знаменем орла летящего. Южная, северная, западная, южная армии Израиля. А теперь церковь делится на эти армии, и поэтому здесь 4 животных и 24 старца представляют церковь Иисуса Христа, его невесту. И невеста представляет здесь военачальника, царя и священника. Заметим, военачальника, 4 животных, царя и священника в лице 24 старцев. Дорогой брат Аркадий, если можно, ответьте, о каком поступке написано, о каком пастухе написано в Захарии 11 глава, 15-17 стих. Разве это об антихристе? Да, об антихристе. Я прочитаю, я знаю, что это в Антихристе написано, это место. Потому что Антихрист тоже же претендует на пастуха. Сатана тоже пасет людей. Поэтому мы должны знать, что он тоже захочет быть мессией. 11 глава, 15-17 стихи. «И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, и мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет». Он хочет взять правовую деятельность, правый глаз. Но написано, он совершенно потускнеет, то есть он не сможет править, потому что он попытается править, он попытается вырвать мир из экономического болота. Он скажет, я это все сделаю, я смогу, я подниму. Он многие вещи разрешит, но сейчас не хочу об этом говорить, потому что нету времени об этом. Но это говорится об Антихристе и об его системе. Сегодня много таких пастухов в церкви, в лице людей. Именно они поступают точно так, как будет поступать Антихрист уже сейчас. Они пытаются пасти церковь, но Бог их не посылал. Поэтому они совершенно не заботятся о церкви. Их забота направляется, это забота их. Это забота союза, забота, как будут смотреть на него, а ему не это важно, вот как. Можно ли подтвердить местами Писания, кто относится к нечестивым? Это верующие или же неверующие? Спасибо за ответ. Нечестивые, обращающие благодать Господа нашего Иисуса Христа в распутство. То есть везде слово «нечестивые» относятся к людям, которые были верующими и презрели заповеди Божии. Нечестивый сатана, но прежде чем стать нечестивым, он был ангелом Божиим, а потом только стал нечестивым. Мир для Бога вообще не существует, он мертв для Бога. А нечестивец он не мертв. Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в распутство. Это относится к верующим людям, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся, без страха уточняют себя. О них пророчествовал Енох, седьмой это Адама, апостол Петр, апостол Иоанн, апостол Павел. Они говорили об этих людях. Деревья умершие, дважды исторгнутые, облака, носимые ветром, гонимые бурею, то есть не имеющие никакой влаги, но всегда что-то обещающие. Обещающие свободу, будучи сами рабами тления. Как они обещают свободу? Приходите, Христос освободит вас. Посмотрите на него, как его Христос освободил. Он не свободен от блуда, он блудник. Кричит, Христос освободит вас. Он пьяница, кричит, Христос вас освободит. Хульник, ругатель, завистник. Призывает к покаянию, Христос освободит вас. Жену колотит. Он только знает одно, что жена его должна рожать, и он должен проповедовать, и все. Ну, Бог вас освободит. Слушай, освободи свою жену сперва. И покажи, чтобы мы видели, как у тебя жена свободная. А потом мы тогда будем верить тебе. Дорогой брат Аркадий, поясните, пожалуйста, почему апостол Павел в первом послании к Фессалоникийской церкви, 4 глава, 16-17 стих, объясняя им о восхищении церкви и воскресении умерших во Христе, сопричисляет себя ко второму этапу восхищения, говоря о гласе Архангела и трубе Божьей. Почему он не сказал им «Я и все достигшие полного возраста Христова восхитимся раньше, при утренней заре»? При утренней звезде нужно было написать. В тайное восхищение. Благодарю за ответ. Потому что апостол Павел сопричислял себя ко всем святым. Здесь он пишет ко всем святым и обращается ко всем святым, чтобы они не скорбели. Мы составляем все равно одно тело и с теми, и с теми. Запомните, что и те, которые подойдут, они тоже составят все одно. Слово Божие говорит, это церковь. А церковь – это собрание всех категорий. И первой, и второй. Это и 144 тысячи, и 24 старца, и 4 животных. Поэтому Павел себя просто сопричисляет ко всему этому сонму. Когда мы говорим, иногда мы, когда пишем и так говорим, мы себя сопричисляем ко всем. Потому что мы являемся частью. Разве Даниил грешил? Можно было бы сказать, почему Даниил себя сопричисляет ко всем грешникам? Вот почему он себя, он говорит, Господи, согрешили мы, согрешили отцы наши, поступали не